границы? Не он ли отступал в 41-м, оставляя ее позади и еще не зная, что потребуется целых 3 года упорной кровавой борьбы, чтобы снова приблизиться к ней? Он всегда любил труд, создающий материальные ценности, любил заниматься воспитанием. Даже строя перед войной укрепленные районы, он доказывал другим, что это не для войны, а просто крепкие двери и засовы, без которых государству нельзя. Неудачи первых сражений потрясли его, но он нашел в себе достаточно сил и мужества, чтобы не растеряться. Еще тогда он понял, что исход войны зависит от народа, от того, как будет освоен во всех деталях военный труд, как будут изучены приемы врага с одной главной целью — превзойти его потом в мастерстве. Кто знает, может, сейчас его полк идет не только навстречу очередному, только более сложному экзамену на аттестат воинской зрелости. Может, за развернувшимся громадным сражением покажется близкая, чаемая в мечтах и думах, победа. Черняков оглянулся. В сумерках близкого рассвета плотной массой шли за ним его люди. Он был уверен, что никто из них не отстанет. Плечо в плечо с ним, тоже задумавшись, шагал Кожевников. «Мне просто повезло, что в спутнике на всю войну попался такой человек, как Федор Иванович», — думал Черняков. «Они умели находить общий язык и, работая над одним делом, не мешали, а поддерживали и дополняли один другого. Человек не сорока, перо в перо не родится. Сколько нужно было упорства, труда, умения, любви, веры в правоту своего дела, чтобы из разношерстной массы воинов сколотить устойчивые, надежные подразделения. Неоценимую помощь в этой работе всегда оказывал Кожевников, без лишних слов направлявший усилия коллектива на выполнение боевых задач. Плоды большой партийно-воспитательной работы сказывались. Полк был активной единицей в дивизии, он был устойчив, в этом уже давно не было никакого сомнения, учился и овладевал искусством большого наступления. Вблизи передовой единый могучий поток войск расходился по отдельным дорогам. Темные рощи, кустарники жадно впитывали в себя вливавшуюся массу людей и техники. Порозовело небо на востоке. Рассвет. Травы стояли седые от росы. Навстречу первым лучам солнца из-за линии фронта поднялась рама. Фашистский летчик стал кружиться над передовой, но на дорогах было уже пусто. Звено наших истребителей пыталось сбить вражеский самолет, но тот, ловко увертываясь, ушел в свое логово. Подозрительная тишина на фронте. Непонятное передвижение пехоты вблизи передовой и внезапные чувствительные удары по отдельным пунктам обороны сбивали Гальвицера с толку. Самая тщательная расшифровка снимков, сделанных разведывательными самолетами, ничего не прибавила. Не доверяя офицерам, Гальвицер сам с лупой в руках терпеливо просматривал снимки, не давал покоя летчикам. И хотя разведка, как и прежде, не давала ничего конкретного, он нервничал. Какое-то подспудное чувство подсказывало, что против него готовится удар, и чем он будет внезапней, тем сильнее грянет. Гальвицер стал частым гостем на радиостанции. Усевшись рядом с радистом, он заставлял его ловить сигналы русских станций в надежде обнаружить появление новой. Тщетно. Прекратилась перекличка даже тех, о присутствии которых он знал. Гальвицер стал плохо спать. Поднявшись среди ночи, он выходил на улицу и подолгу стоял, прислушиваясь, как гудят в небе невидимые глазу эскадрильи дальней бомбардировочной авиации. Времена меняются. Раньше самолеты летели к Москве. Теперь он знал, они будут бомбить города Германии. Со стороны города доносились глухие сильные взрывы. Это по его приказу саперный батальон взрывал мосты и трубы, а в узких местах и само полотно шоссейных дорог, чтобы они стали непроходимыми для русских танков и артиллерии. В городе высились стены кирпичных зданий и заводские трубы. Зачем оставлять ориентиры для русской артиллерии? И рыжая пыль облаками вздымалась над городом. Все, что уцелело от пожаров и бомбежек 41-го года, сейчас, в 44-м, планомерно, зачастую средь бела дня, взлетало на воздух. Под городские мосты через западную Двину были заложены фугасы, чтобы в нужную минуту уничтожить и их. Саперы не знали отдыха. Взрывали, минировали и снова взрывали. Свершалась предосторожность, считал Гальвицер, а на самом деле самое гнусное преступление этой войны. Уничтожение всего, что невозможно удержать, лишь бы не досталось народу-хозяину. Не раз склоняясь над картой, Гальвицер задерживал взгляд на образовавшемся вокруг Витебска полукружии фронта и мысленно представлял, как ударами с двух направлений русские замыкают кольцо. Очень неприятная обстановка. Если выравнивание фронта допускается в других местах, то здесь это прямо-таки необходимо. Стоит отвести войска за озера Саро и Липно, и русские сразу будут лишены преимуществ. Больше того, если они что-то замышляют, им придется отложить свои намерения на несколько месяцев, нужных, чтобы оглядеться на новом месте. А что, как не отстрочка, больше всего нужно сейчас Германии? Очень кстати пришло сообщение. В корпус выехал фельдмаршал Буш. Представлялся удобный случай довести свои соображения до сведения ставки Гитлера, и Гальвицер решил этим воспользоваться. Вызвав начальника штаба, он приказал подготовить все необходимое для приема высокого гостя. Генерал-фельдмаршал прилетел 18 июня. Дверца самолета открылась, и в ней встал, щурясь на свет, высокий прямой старик в парадной форме. Пронзительно взвыли фанфары военного оркестра, и почетный караул, составленный из отборных эсэсовцев и гренадеров, застыл тяжелыми темными шеренгами. Отсвечивали матовые, только что взятые со склада без единой царапины, широкие металлические шлемы. — Ваше превосходительство, господин фельдмаршал, — громко рапортовал Гальвицер, — Витебский укрепленный район прочно удерживается войсками 53-го армейского корпуса. Он сделал паузу, необходимую для того, чтобы перевести дух, и уже не так громко добавил. Кампфкомендант района, генерал от инфантерии Гальвицер. Буш, прибывший в Витебск с особыми поручениями от Гитлера, привык к подобным церемониям и совершенно не придавал им цены. Вяло сунув руку Гальвицеру, он пошел вдоль шеренг почетного караула. Его занимали дела поважнее, и он шел, уставив взгляд в землю. Перед глазами мелькали широкие носки начищенных солдатских сапог, обрамлявшие утоптанную пыльную дорожку. Подошла машина Гальвицера. Привычным движением адъютант распахнул дверцу, генералы сели, и машина помчалась с аэродрома. Рассеянным взором Буш скользил по сторонам, не задерживая его на привычных картинах разрушения, грудах кирпича, из которых торчали покореженные металлические конструкции, жилищах без рам и дверей с одними лишь стенами, вереницах печных труб, оставшихся на месте деревень, запущенных садиках с засохшими деревцами, под которыми поднимался бурьян. — Если не ошибаюсь, город пуст? — спросил он, поворачиваясь к Гальвицеру. — Да, с прошлой осени, как только город оказался в прифронтовой полосе, мы начали население выселять. Население, сочувствующее партизанам и выжидающее только случая, плохое соседство для солдат имперской армии, стоящих на передовых рубежах, еще как-то оправданы жертвы от рук врага на фронте, но недопустимо терять солдат от рук населения. Это подрывает дух армии. «Вы правы», — кивнул головой Буш. «У фюрера солдаты на счету, и мы обязаны их беречь. Германия сейчас заводнена чужеземцами, которых мы ввозим в больших количествах, чтобы поддерживать промышленность и сельское хозяйство. Солдаты требуются и там. Надеюсь, наиболее трудоспособная часть населения призвана вами для служения Германии. Мною приняты меры, чтобы ни один русский не остался в пределах прифронтовой полосы. Жители сведены в специальные лагеря, и там среди них производят отбор. Таковы директивы оперативного управления. У меня этими вопросами всецело занимается полковник Шмидт. «Да, генштабу пришлось пойти на разработку этой директивы», — кивнул Буш. «Кейтель не мог иначе поступить, поскольку было указание фюрера. Армия решает очень сложную задачу». Буш вздохнул. Он не хотел высказывать Гальвицеру своих взглядов на обстановку, сложившуюся в Ставке. С отставкой Браухича с генералитетом окончательно перестали считаться для решения общеполитических вопросов. Только советчики-исполнители. Что поделаешь? Машина миновала поднятый шлагбаум у деревни Мишково и остановилась перед домом, занимаемым Гальвицером. Чисто выметенный дворик был посыпан песком, заборы побелены. В сторожевых будках, сдерживаемые часовыми, бесновали серые овчарки. «Прошу», — предложил Гальвицер своему спутнику, «заранее извиняюсь за скромность обстановки». После небольшого отдыха и обеда Буш прошел в кабинет Гальвицера, чтобы с глазу на глаз поговорить с ним о цели своего приезда. Но прежде он хотел бы выслушать Гальвицера. Зимой начал спокойно говорить тот. Восточнее Витебска русские предприняли 5 наступлений силами армии, занимающей фронт перед моей обороной. В результате мы вынуждены были оставить наше предполье и вплотную отойти к системе укреплений, основным позициям Медвежьего вала. Главным узлом нашей обороны является город. На подступах к нему мы создали несколько обводов оборонительных рубежей, соединив их между собой отсеченными позициями. На них мы сумеем сдержать любой натиск. «Значит, поскольку ваши позиции неприступны, у вас дело обстоит благополучно, как на линии Зигфрида», — осведомился Буш. Сколько раз приходилось ему слышать подобные заверения. «Нет, я этого не сказал», — возразил Гальвицер, уловивший нотку иронии. «Вот как?» — живо заинтересовался Буш. «Как же вас тогда понимать? Объясните». «Позиции неприступны на моем участке. В этом русские имели возможность убедиться не раз. Но рассматривая объективно создавшееся положение в целом, я считаю своим долгом указать на уязвимое место в системе нашей обороны. Вот она, Ахиллесова пята». Гальвицер протянул руку и обвел на карте фронт к северо-западу от Витебска. «Хм, странно», — хмыкнул Буш. «Прошу поконкретнее». Зимой после прорыва со стороны Невеля русские сильно потеснили наши войска, оборонявшиеся северо-западнее Витебска, перерезали шоссейную дорогу Витебск-Полоцк, и только исключительными усилиями мы удержались и не допустили дальнейшего развития прорыва. Фактически, хотя мы сохраняем дорогу на Полоцк за собой, пользоваться ею не можем из-за близости к фронту. Такое же положение с дорогой на Оршу. Я понимаю, что город, который мы укрепляем, не считаясь с трудом и затратами, является бастионом всей обороны. Но сейчас этот бастион обложен с трех сторон, и для нас создается угроза быть отрезанными в случае нового удара русских на этом направлении. Взгляните сами. Вы разве располагаете данными о готовящемся здесь наступлении? Гальвицер пожал плечами. Таких данных пока у меня нет. Но я имею опыт в подобных делах и говорю к тому же в случае... Сделал он ударение на последнем слове. Так вот, в случае нового удара мы можем потерять многое, если не предпринять сейчас некоторых мер. Что вы имеете в виду? Немедленно оставить Витебск. Оставить? Буш сурово в упор посмотрел в лицо собеседнику, словно стараясь убедиться, не ослышался ли он. Да, оставить, твердо повторил Гальвицер. Отвести войска из угрожаемого района на другой рубеж, выровнять позиции и, лишив противника преимуществ, которые он имеет при нынешнем начертании фронта, принудить его к передышке. Мною подготовлены все мероприятия по осуществлению отвода войск на рубеж реки Черногостинца, озер Сарро и Липно. В частности, заканчивается разрушение всех наиболее прочных зданий города, подготовлено минирование дорог. Все, что вы здесь видите, может быть уничтожено в последний день перед отводом. Должен вам лишь подтвердить, что фюрер и слышать об этом не захочет. Ваши страхи сильно преувеличены, генерал.